жизнь Лермонтова была мятежной и короткой. Вся она была мечтой о свободе, мечтой неистовой и страстной. Какое мужество духа, какую силу любви и ненависти нужно было хранить в сердце, чтобы в душных потемках Николаевской России пронести эту мечту через всю жизнь. Зачем я не птица, не ворон степной, пролетевший сейчас надо мной? Зачем не могу в небесах я парить и одну лишь свободу любить? Последний потомок отважных бойцов увидает средь чуждых снегов. Я здесь был рожден, но не здешний душой. О, зачем я не ворон степной? Таким был Лермонтов, таким он остался для нас. Его не любили, его боялись, его преследовали. Но сломить его не могли. Это видишь, читая его стихи. Об этом думаешь, перелистывая страницы его короткой и мятежной жизни. Еще далеко было до солнца. Еще в темноте скрипели и пищали вазы. В немногих магазинах со скрежетом отворялись двери и ставни. Еще безжизненно холодно были огромные окна дворцов и особняков. Но по темным с редкими пятнами тускнеющих фонарей улицам торопился уж мелкий чиновный люд. В подвалах, на чердаках, в обшарпанных бедных домах загорались слабые желтые огни. Чуть ли не к 10 часам взошло, наконец, солнце. Но взошло оно будто затем только, чтобы взглянуть, не исчезло ли, не рассыпалось ли прахом за ночь великолепная столица. И, увидев, что не исчезло, тут же подернулось мглой облаков. В день этот Лермонтов положил себе ехать к Пушкину. Болезненно завидовал он людям, знакомым с ним. Он тоже мог бы познакомиться уж давно, но не хотел светского, пустого знакомства. Он хотел прийти к нему как поэт. И не мог еще, не смел, не был уготован. И только сегодня, наконец, какой-то вещий голос сказал ему: «Иди». И чувство веселости и страха охватило его. И он встал, хоть был болен, велел заложить лошадь. Выбежал на снег, на мороз, сел и поскакал, пустился в роковой свой путь. Встреча должна была произойти. И, казалось, ничто не могло предотвратить ее. Но случиться должно это было не тотчас, еще не пора было, а потом, позже, к вечеру. А теперь, в час пополудни, похудевший от решительности, от лихорадки сжигавший его, с пятнами румянца на скулах, Лермонтов был в ресторации Дюме на углу Гороховой и Морской.
Горит огонь желания, душа тобою язвлена. Лобзай меня, твои лобзанья, мне слаще мира и вина, слаще мира и вина. Склонись ко мне головою нежной и да почию безмятежной, пока дохнет веселый день и двигнется ночная тень. Ночная тень.
О, господа, все тут.
Лермонтов, наконец, ты ли это?
Лермонтов, ура!
Ура!
Выздоровел, господа, вместо ему. Что будешь пить?
Шампанского! Еще шампанского! Пьем вместе с Лермонтовым.
Лермонтову слово.
Ну что вы, друзья, уймитесь. Подождите немного, я еще не отогрелся. На улице ветер.
А ты помнишь, Мишель, наше училище? Отца Павла помнишь? Господин юнкер Лермонтов, интересуюсь весьма узнать, чем вы изволите заниматься во время, отпущенное начальством для изучения закона Божьего. А я молитву пишу, отец Павел. Молитву? Интересуюсь узнать, что за молитву слагать изволите? А ты можешь вспомнить эту молитву, Мишель, а?
Да, пожалуй, с трудом.
Вот слушай, я наизусть с тех самых пор в памяти держу. Царю небесный, спаси меня от куртки тесной, как от огня. От маршировки меня избавь, в пародировке меня не ставь. Еще моление прошу принять, в то воскресенье дай разрешение мне опоздать. Я царь Всевышний хорош уж тем, что просьбы лишней не надоем.
Здоровья, Лермонтова!
Ура!
Свечи трепетали, маленький камин жарко топился. И Лермонтов с большим наслаждением чувствовал этот свет и это тепло. Он смеялся. Мигом стали известны ему все полковые новости. Мигом включился он в этот бессвязный разговор и начал по обыкновению своему острить и хохотать, закидывая лицо.
Склонись ко мне головою нежной, да почию безмятежной, пока дохнет веселый день и двигнется ночная тень, ночная тень.
Склонись ко мне головою нежной. Этот романс заставил его вздрогнуть. Он вспомнил о Пушкине, о предстоящем свидании и смолк на полуслове. Торопливо посмотрел в окно, вынул брикет и нажал. Часы прозвонили 4 раза. Лермонтов встал.
Ты куда, Мишель?
Простите, господа.
Как, уже удаляешься?
Я совсем забыл об одном важном деле. Вернее, не то чтобы забыл, но... Короче, прощайте.
А как же цыгане? Мы же собирались вместе к цыганам.
Я не могу, господа, у меня нынче свидание.
Черт, новая любовь. Когда ж ты успел, ведь ты был болен.
Нет, это старая любовь. Старинная.
Он сел в сани, запахнул шинель, откинулся назад. И навстречу ему полетел Петербург. Неслись по сторонам дома, народ, блистающие витрины, фронтоны с колоннами, львы, решетки. Надвинув на лоб кивер, уткнув лицо в воротник, дыша морозным воздухом, он думал о Пушкине. Он вспоминал его таким, каким видел издали во время дежурств своих во дворце. Горели окна зимнего, ярко сияли фонари вокруг Александрийской колонны. Подъезжали по снегу кареты, воски. Широко распахивались двери вовнутрь, в пышущую светом и жаром глубину и высоту. Проходили генералы с плюмажами, посланники, екатерининские старухи, сенаторы. Но вот подъезжала еще карета, и камер-юнкер Пушкин в шубе в высоком лоснящемся цилиндре высаживал свою жену, закутанную в меха. Ошеломляюще красива была в такие вечера Натали Пушкина. Но почти не смотрел на нее Лермонтов, а смотрел во все глаза на человека с усталым лицом и серыми губами.
На мойку к Певческому мосту!
В 5 приехал он на мойку. В 5, жарко покраснев, будто мальчик, зацепив шпорой за полость, выскочил у ворот дома Волконской. Господина Пушкина дома нет. А скоро ли будет? Скоро. Он вышел опять на мороз, вытирая лицо платком, испытывая даже некоторое облегчение от того, что еще не сейчас произойдет встреча. Фонарщики уже зажигали фонари на улицах. Он стал медленно ходить по зимней канавке, выходя каждый раз на мойку. В окнах загорались огни. В квартире Пушкина тоже зажигали свет. Еще раз он вынул брикет и нажал замерзшей рукой. Прозвонило 6. В ту же минуту Лермонтов увидел черную карету, переезжавшую Певческий мост со стороны Дворцовой площади. Он вздрогнул. Это была карета барона Геккерна. Он сразу узнал ее, и у него занялся дух. Мигом вспомнились ему все разговоры последних дней о предстоящей дуэли Пушкина и Дантеса. Карета показалась ему катафалком. Он двинулся к мосту. Он пошел сперва нерешительно, потом побежал, путаясь в полах шинели. И все-таки он опоздал. Подъезд в подворотне был уже открыт. Люди что-то проносили, что-то тяжелое. Слышалось их надсадное дыхание. Виден был колеблющийся свет изнутри, а из-за спин людей видна была еще короткий миг. Откинутая, пытающаяся держаться прямо, дрожащая голова Пушкина. Лермонтов подбежал к высокому военному, торопливо вынимавшему что-то из кареты.
Что? Убит? Скажите, ради бога!
Он схватил Данзаса за отвороты шинели и потряс так, что у того покачнулась шляпа.
Убили!
Лицо Данзаса. Данзас плакал. Все его большое тело тряслось.
Убили. Так вот оно что! Так вот оно что!
Лермонтов, хромая, пошел прочь. Он шел через мост к саням. Шел, глядя прямо перед собой.
Домой. Скорей домой!
Сани неслись, кажется, никогда еще не было у него такой скачки, а ему было все мало. Свет Невского слепил его. Скорей, скорей! Он закрыл глаза и опять вспомнил Зимний дворец, дальнюю музыку и шумную толпу, идущую все в одном направлении, и среди всех отдавший руку чему-то яркому и пышному, что было женой его, вглубь дворца шел камер-юнкер с усталым лицом и пепельными африканскими губами.